Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире, мой коллега, журналист Станислав Кучер. Добрый вечер, Станислав.
Приветствую.
Вот, бодрый человек наконец-то в этой студии.
Рад быть вашим современником.
О, вот, за этим мы позвали. Да, взаимные комплименты потом. Значит, вот я сказал, что мой коллега-журналист действительно коллега, потому что вовсе не все, кто числятся по визитным карточкам журналистами, вовсе не всех я считаю коллегами. Об этом, наверное, вот о журналистике, об этой проклятой профессии, наверное, с этого и заступим. Для тех, кто сильно молод или уже разбит склерозом, я просто напомню, что Станислав Кучер – это программа «25-й час» на ТВЦ, в прошлом канал ТВ-6, а ныне ведущий программы «Совершенно секретно», ведущий канала «Совершенно секретно», который могут наблюдать счастливые обладатели тарелок, да, как я понимаю. В общей обойме его нет.
Основной пакет НТВ плюс, подписчиков плюс, ряд кабельных сетей, я даже не знаю,
ну,
как они все называются.
Так.
Есть люди, которые получают и смотрят без всякого подключения, без платы за тарелку и так далее.
Бывает же такое. Это значит, что тебя должны узнать лицо?
Есть такое.
Вот.
Потому что я слышу, что
да, вот я хотел сказать это. Уровне. Скажи, пожалуйста, изменился слой узнающих с лихих 90-х годов? Или это те же самые люди, такое же узнавание?
Отношение узнавания? Безусловно, в 90-х годах узнавания было больше, просто потому что я работал в конце 90-х на общенациональном канале и был самым молодым из политобозревателей. Каждое воскресенье появлялся в эфире, в течение часа делился с народом соображениями о том, как вести себя в политических джунглях. Да? Поэтому был более узнаваем, чем сейчас. Плюс ТВ-парк, плюс светские тусовки, мое собственное тщеславие, желание появляться на страницах глянцевых журналов, чтобы тоже было достаточно. Поэтому узнаваемости было, конечно, больше.
А качество узнаваемости?
Сейчас, ну, скажем, в метро однажды мне чуть морду не набили после того, как прошла программа.
После опознания.
Была программа с Аманом Тулеевым, во время которой мы очень жестко схлестнулись, и получилось так, что во время рекламного перерыва Тулеев так просто вытер пот со лба и сказал: «Стас, ну как, я достаточно энергичен, мы нормально с тобой, вот у нас такой спарринг проходит». Я сказал: «Да, нормально, только я боюсь, что...» И действительно, не напрасно боялся, у меня просто машина сломалась, я сел в метро, и поскольку был в костюме, с тем же гримом и все остальное, меня тут же признали, и люди сторонники Тулеева, в общем, да, и коммунистов, они просто чуть не убили. Поэтому узнавание бывало разное. А сейчас узнают в основном в дорогих супермаркетах, поскольку, опять же, люди, у которых стоят тарелки...
Сменился слой.
Да, это в основном люди достаточно обеспеченные в первую очередь, если говорить о совершенно секретно. Но тут забавно. Дело в том, что я программу записываю, в течение нескольких дней записываю на 2 недели вперед. И поэтому бывает, например, так, что вот в какую-нибудь азбуку вкуса зайдешь, что-нибудь такое небольшое, быстрое купить, а к тебе подходит человек и говорит: «Слушай, старина, ты так отлично выглядишь, наверное, в хороший спортзал ходишь. Я вот час назад тебя только что видел по телевизору, да, ты уставший был какой-то. А это была 5-я запись за день, представляешь, да?» Ну и так далее.
Вот хотел тебя спросить как раз по поводу того, что схлестнулся в эфире. Это правильно, что журналист участвует, да? То есть журналист не некоторый холодный модератор, который: «А теперь вам слово, теперь вам слово, вот ваша позиция, вот ваша позиция». А журналист – человек, который призывает к ответу, провоцирует, да, вызывает на раскрытие своего гостя. Как к этому гостю относятся? Они понимают, что ты по работе исполняешь роль провокатора, ну, в чистом смысле этого слова. То есть они понимают, что ты не товарищ, а спарринг-партнер. Они это все понимают?
Это не всегда так. То есть я зато люблю журналистику, что она... Это огромная страна, по которой ты можешь бесконечно путешествовать. То есть ты можешь быть репортером, и твоя задача — стоять в телефонной будке и говорить, что я вижу горящий дом, люди, падающие из окон и так далее. Ты журналист, да? Ты журналист, если пишешь в газету 30 строк.
Такое счастье было в глазах, так хочется стоять в телефонной будке и говорить: я вижу людей, падающих из окон.
Ну, шутки шутками, а я, конечно, знаю людей, которые это видели. и вспомним события 11 сентября, да. Мой товарищ именно в Чикаго Трибюн, собственно говоря, вот практически дословно так и диктовал. Только по телефону, не из телефонной будки, да. Но суть в том, что журналисты бывают разные, да, и жанры журналистики разные, и жанры интервью бывают разные. Есть интервью ради информации, когда твоя задача не нарисовать психологический портрет собеседника, а исключительно получить информацию. Любыми способами, да. И в данном случае...
Ты всегда знаешь, что ты хочешь получить в этом случае?
Да, конечно.
То есть это не попытки вскрыть наугад отмычками. Ты точно знаешь, в каком месте хранится тайна, и пытаешься вывести на эту тайну?
Ну, рассказываю. Если, например, ко мне приходит писатель-сатирик, журналист Виктор Шендерович в эфир, чтобы поговорить о 15-летии НТВ, я знаю, что я хочу от него услышать интересные истории о 15-летии НТВ, услышать то, что он написал в своей книге, плюс, вопреки ожиданиям многих, представить его... не как вечно хохмящего человека, но как человек, способного серьезно и глубоко рассуждать, каким он является, да, например. А если ко мне приходит, ну, скажем, Сергей Миронов, то мне он значительно более интересен как личность, а не как источник информации, потому что я не думаю, что он обладает больше информацией, чем я на самом деле. И мне интересно узнать, что это за человек.
А бывают неожиданности такого рода?
Бывают.
Тот же Миронов.
Бывают, конечно.
Тот же Миронов у тебя же был, да?
Да, тот же Миронов у меня был.
Что сказал?
Ну, он сказал много всего интересного.
Нет, чего он сказал такого, чего ты от него не ждал? Или чего он сам от себя не ожидал?
Ну, например, я был просто... Он начал с того, что эта запись состоялась сразу же по окончании парламентских выборов, на которых «Справедливая Россия» получила значительно меньше голосов, чем ожидала. И для меня было сюрпризом то, как энергично Миронов стал критиковать «Единую Россию». То есть я не ожидал от него такой прыти. И когда он смешал «Единую Россию» просто со всеми фекалиями, с которыми было только возможно, я не утрирую,
это было очень жестко. А «Единая Россия» уже в это время руководила наше все?
Конечно. Меня это и удивило. То есть я увидел перед собой совершенно свободно рассуждающего об этих вещах человека. Я подумал, может быть, его ввели в заблуждение, может, ему сказали, что эту программу вообще никто не смотрит. Вот. Ну, или, может быть, наоборот, ему сказали, что Кучер, он свой, ты можешь спокойно говорить все, что угодно, это все правильно. То есть я знаю, что некоторым так говорят. И вот потом, конечно, он произнес совершенно феерическую фразу, я слушал все про «Единую Россию», потом спросил, говорю, вот, хорошо, вы знаете, вот план Путина, все говорили, вся предвыборная кампания «Единая Россия» была построена на том, что план Путина,
победа России, да?
Вот вы, как третий человек в государстве, как председатель Совета Федерации, ну, наконец, как Питер, и просто как Сергей Миронов, вы можете объяснить, что такое план Путина? На что он ответил примерно следующее, почему говорю примерно, я, естественно, не помню слово в слово, но можно посмотреть эту запись в интернете, там все написано на Ютьюбе. Он сказал, что да, только в «Единой России» знаешь, что такое план Путина. Бред это, а никакой не план. Вот приятно. Слово «бред» там Сергей Миронов говорит себе, что...
Недостаточно.
Бред. Я думаю, что я, если честно, как бы, я смотрел в его глаза, он говорил абсолютно искренне, при этом он через два предложения возносил президента и его личную позицию в отношении страны просто до небес, при этом критикуя «Единую Россию», на чем свет стоит. И я понял, что на самом деле, он еще произнес очень интересную фразу, конечно, когда я его спросил,
да бог с ним, ладно.
Там, о Дмитрии, допустим, о Дмитрии Анатольевиче Медведеве, да, вот. Здесь он отличился тем, что, когда я спросил, в чем достоинство, то есть почему Медведев, и, который на тот момент был только предложен в качестве преемника, вот, он тоже ответил, на мой взгляд, очень искренне и очень как бы логично с точки зрения той системы, в которой он работает. Он сказал прямо следующее, что ну, то, что хороший юрист, то, что хороший все остальное, это не главное. Но он 16 лет бок о бок с Владимиром Владимировичем. То есть это, и когда я его послушал, я как раз понял, что это не проявление, ну, допустим, не особой дальновидности, да, или чего бы то ни было другого. Это как раз проявление того, что человек абсолютно искренне считает, что так должно быть.
То есть он органичный.
Так должно быть, и журналист это должен понять, и люди это тоже должны понимать.
Ну, замечательно. Бог с ним, с Мироном. Мы так слишком углубились в его политическую позицию. Мне кажется, она того не вполне заслуживает. У нас вот два звонка. Вот лучше послушаем, что народ говорит. Да, вот надевайте наушники. Вот дисквалификация. Давно не был в прямом эфире. Вот да, надел наушник. Да. Александр, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Господин Кучер, у меня к вам вопрос как раз по поводу поводу телевидения и американских выборов. Только сначала я хотел бы высказать свое мнение.
Нет, Александр, простите, мнение не получится. Сюда задайте вопрос и услышите ответ Кучера.
Хорошо, так вот. Сейчас вот выбирают этих самых...
Да, мы знаем. Вопрос, пожалуйста, Александр.
Да. Хорошо, так вот, передача была Шевченко на этой неделе, и обсуждали как раз американские выборы. И там один человек на этой передаче сказал по поводу губернатора Шарики, которая выбирается в президенты, что она, говорит, совершенно сумасшедшая баба на дебатах с Джо Байденом. Она сказала, что если выберут Обаму, начнется война между Россией и Украиной. Какое тебе, дури, дело, я цитирую, что у Америки мало проблем. Так вот интересно, если бы Джо Байден сказал ей то же самое в прямых дебатах в Америке, какая была бы реакция американцев на это?
Непонятно, почему это вопрос задаете Станиславу Кучеру, правда?
Ну что, вопрос по адресу. Я очень много по Америке путешествовал и, собственно говоря, могу считаться даже американистом отчасти. Ну, я вам так скажу, что, безусловно, девушка, представительница Аляски, о которой вы говорите, она далеко не самый высокообразованный представитель американской элиты интеллектуальной. И я думаю, что она до недавнего времени вообще, например, не знала, чем Грузия отличается от Армении, от Осетии и так далее.
Прости,
поэтому ничего страшного, вопрос про дебаты, ничего страшного бы не было, если бы он ей то же самое сказал.
Это во-первых. Во-вторых, с моей точки зрения, это дело американцев оценивать нравственный и интеллектуальный уровень их кандидатов в президенты и их вице-президентов. Она пока что неофициальное лицо, она не представляет Америку, да? В отличие от нашего президента и нашего премьер-министра, и наших мидовцев, официальных лиц, которые морозят то, что они морозят.
Они все принадлежат к одной простой категории животных под названием политики. Их задача получить власть любыми способами. Все.
Да,
Стас, кстати, об этом я хотел бы сегодня об этом обязательно поговорили,
тут
потому что животные, в принципе, везде одинаковые.
Да, тут есть подробности. Этим животным разные служители зоопарка разные позволяют.
Конечно, просто есть разные зоопарки.
Да.
Есть с хорошими такими дорожками асфальтовыми, есть без дорожек,
просто
есть
где-то,
с клетками,
Стас,
одними,
оставим,
с другими.
Там. Оставим в покое метафоры. Просто в одних странах можно прийти к власти с помощью ее узурпации. В других это невозможно. В других есть противовесы. Вот и все. То, что пытаются прийти к власти, безусловно. То, что, может быть, сами бы некоторые были готовы любыми путями, тоже не сомневаюсь. Но только ни Маккейн, ни Джордж Буш не могут посадить, я уже много раз говорил, Билла Гейтса в тюрьму, чтобы он не финансировал демократов.
Абсолютно правильно. И можно снимать фильмы про 11 сентября и презентовать их на крупнейших кинофорумах страны.
Да не просто кинофорумах. Их можно показывать по телеканалам за 2 дня до выборов. Да?
Виктор, у меня речь о другом. Мы, понятно, не будем сравнивать с демократией в Америке, России, личной свободой и так далее. Я действительно с некоторых пор считаю, что как бы политик – это, в принципе, диагноз в большинстве своем.
Ты видишь, какая штука, Стас? Это банально, но это так, да? Люди, условно говоря, там большая часть политиков, которых мы знаем. А это же тот же закон, скажем так, соотношение рейтинга и вульгарности, да? Ну, ясно, что по определению Капица менее популярен, чем Ксения Собчак. И через запятую. Да? Научно-популярный фильм, «Цивилизация», да, там канал «Цивилизация» Льва Николаева, да, или аналогичные фильмы там BBC, никогда не соберут таких рейтингов, которые соберет какое-нибудь позорище. Это то же самое можем экстраполировать на политику. Разумеется, политик класса и уровня и стилистики Жириновского, он будет популярнее, более цитируемый, чем условный Шохин, да? То есть человек, который будет там что-то комментировать по экономике, там, я сейчас... Тем не менее, при таком общем взгляде на политику, что чем вульгарнее, тем популярнее, тем не менее, мы среди политиков помним и знаем и Леха Валенсу, и Вацлава Гавела, да? И английская королева тоже
есть. И Рузвельта, достойных людей.
Если политик брать как профессию, то же самое, как журналист, что есть профессия, а есть то, во что она вырождается, в результате неточного применения слова. Значит, как профессия замечательная. Человек что-то предлагает обществу. У общества есть проблемы, да, общество на распутье, общество трудностей, выходит человек, который говорит, я знаю, как надо, да, я знаю, Что сделать? Каким путем надо идти, чтобы вывести в трудный момент? Это политик. Это человек, который предлагает свои решения. Другой предлагает свои, мы голосуем и так далее. То же самое...
И давайте я историю расскажу.
Давай.
Камбоджа, храмовый комплекс Ангкор. 6 утра я забрался на самую высокую ступеньку башни Меру, символизирующую обитель бога Вишну. Рад, что я первый встречаю закат, вернее рассвет, прошу прощения, в таком чудесном месте. Я преисполнен ощущение предстоящего вот-вот просветления. Внизу где-то там копошатся муравьи-туристы. И вдруг сзади слышу голос «Hello». Я оглядываюсь, там буддийский монах, который из-под самой маковки вылез. Он очень туда забрался значительно раньше меня. И я говорю «Hello». Он достает из-под оранжевой туники пачку Кэмела. Шмел удивительно закуривает, смотрит вдаль, потом смотрит на меня. И говорит, так, а вы откуда? На английском. Я говорю, из России. Он так говорит, Россия? Я говорю, да. Он так говорит, Путин? Я говорю, Путин. Он смотрит, так говорит, и как Путин? Я делаю рукой такой неопределенный жест, потому что мне надоели эти разговоры за границей про Россию, да? Я не для этого здесь. Я делал неопределенный жест, типа, по-разному. Он смотрит так, улыбается, гасит бычок, а замшилый фрагмент мирового памятника архитектуры, занесенного в список ЮНЕСКО, да, начинает спускаться вниз, оглядывается и говорит, это ничего, это эпоха такая, Кали-Юга называется, у вас в справочнике написано. У нас скоро эта эпоха закончится, эпоха плохих правителей во всем мире.
На тысячи лет,
да.
Скоро,
я ему говорю, когда скоро? И он так... уже совсем практически снизу говорит мне, 200-300, недолго ждать осталось. Это к тому, что в представлении огромной части человечества, и это очень важно понимать, кстати, в данном случае буддийское, индуистское, да, где смерти нет как таковой, где есть множество рождений и так далее. 200-300 лет это не такой уж большой срок, и все действительно будет хорошо.
Да, Кали-Юги вообще на тысячелетия меряются. Это просто
конец этой Кали-Юги. Но, о чем я хочу сказать, что если серьезно, то мне кажется, что во всем мире сейчас наблюдается деградация личности и личностных ценностей во всех практически сферах человеческой деятельности, в политике в том числе. То есть, проще говоря, если посмотреть сегодня на мир, то мы, кстати, об этом говорили не далее, как вчера у меня в гостях была Маша Гайдар, такая юная, очень идеалистически настроенная девушка. Я ей пожелал одного, что если она сохранит вот это отношение сегодняшнее к политике и к задачам политики, то все будет хорошо. А если она со временем переквалифицируется в Тимошенко, то это как раз будет классический пример.
Я тебе хочу сказать,
И деградации политики. Вот потому что они все сначала выходят с хорошими лозунгами, а потом готовы родину продать фактически, за то, чтобы получить власть.
Собственно говоря, продажа родины, конвертация родины, является целью для очень многих политиков. Они приходят к власти и потом начинают конвертировать родину большими и маленькими кусками, лучше большими. Но мне кажется, что разговоры о деградации, для этого у нас нету как минимум статистики. Эти разговоры ведутся...
Как-то нет статистики.
Стас.
Да ты посмотри вокруг просто.
Нет, секундочку.
Посмотри на людей, которые сегодня руководят политическими процессами в ведущих странах, игроках на этом рынке.
Смотри, какая штука. Серьезные политики появляются на серьезных переломах. Это, естественно, политик. Это как что востребовано сейчас, да? Вот если происходит Великая депрессия, должен появиться Рузвельт, да? Так сказать, есть вызов какой-то другой у Франции, с Алжиром, появляется Деголь, да? Совершенно когда верно. Появляется кризис, или у нас, извини, тоже на переломе, появился Борис Николаевич, который, безусловно, с моей точки зрения, по крайней мере, был серьезный исторический...
Поэтому все хорошо, и скоро у нас есть огромный шанс получить более-менее нормальных, адекватных политиков во всем мире в ближайшее время.
Я думаю, что когда... вызов будет очень серьезным, по-настоящему серьезным, таким, как он был в конце холодной войны, когда действительно решалось, так появляется Рейган и Тэтчер. Потом все как-то затихает, помельче появляется, Мейджор появляется вместо Тэтчер, потому что задачи под Тэтчер решила Тэтчер каким-то образом.
Но если говорить, опять же, совершенно серьезно, то в любом случае я считаю, что сейчас всему человечеству надлежит пройти через очень серьезное время очищения ни много ни мало. И время смены парадигмы. Вот как во времена Коперника, да, очень много людей считали, что это все на свете вертится вокруг Земли, да, а до этого вообще все считали, что Земля плоская. Потом узнали, что Земля шар, и с этой точки зрения изменилось очень многое в человеческом сознании, восприятии мира вокруг, да. Вот точно так же сейчас, на мой взгляд, мир находится на грани очень серьезного парадигмального сдвига в сфере духовной. Я в этом глубоко убежден.
И эта смена... Твои убеждения носят религиозный характер?
Нет, никакой религиозности здесь... Нет. Это абсолютно надрелигиозная, наднациональная, надграничная тема.
Я пытаюсь понять, как ты пришел к этим выводам.
За счет, я все-таки живу на этом свете, я смотрю по сторонам, да, я путешествую, я общаюсь с разными людьми в разных странах мира, да.
Хорошо.
Так вот, я просто хочу сказать...
Нравственная, какая парадигма-то?
Я к этому прихожу. Вот у нас до сих пор все-таки все человечество шло исключительно по пути иметь. То есть это главный глагол – иметь. Если ты богатый, ты должен иметь более крутую яхту, более крутой дом, более крутой особняк, более крутой телеканал, газету и так далее. Если ты это не имеешь, ты лох. Если ты бедный, ты должен иметь более крутую зубную пасту, стиральный порошок и так далее. И средства массовой информации, посмотри, все заняты исключительно только и только пропагандой темы «иметь». Да? Это как бы ключевой момент. Человечество живет одним глаголом – иметь. Мне кажется, что наступает потихонечку, уже сильно наступил кризис такого отношения к жизни. И то, что нас ждет, я надеюсь, это переход к жизни с глаголом «быть». Это совершенно другая тема, абсолютно другая тема. «Быть».
Вопрос «иметь или быть» был сформулирован в те годы, когда, подозреваю, ты еще не родился.
Безусловно, да, просто сейчас наступает то время, когда это случится.
Книжка так называлась.
Да, я знаю даже одного парня, который говорил «быть или не быть», вот в чем вопрос.
Это тоже было, да, он не спрашивал «быть или иметь». А я тебе хочу сказать коротко свое мнение. Мне кажется, что такого рода переломы происходят не в человечестве, а в человеке, в каждом отдельно.
Абсолютно.
И они происходят, как что во времена Платона.
Просто человечество, оно, напомните, состоит из каждого конкретного человека.
И вот, значит, дождемся критической массы. Станислав Кучер, журналист на волнах Радио Свобода. Встретимся после выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве у здания театрального центра на Дубровке проходят траурные мероприятия в памяти погибших в результате теракта 6 лет назад. В Ленинградской области, по уточненным данным, 5 человек погибли, 6 ранены в результате выезда маршрутного такси на автобусную остановку. Среди погибших в поселке Горелого Ломоносовского района 3 детей. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, в результате взрыва ранен милиционер. Как сообщили в МВД республики, взрывное устройство было заложено под днище его автомобиля. Сотрудник ОВД Сунжинского района, находившийся в машине, госпитализирован с тяжелыми ранениями. В результате крушения вертолета Ми-8 недалеко от Казани погибли 4 из 5 человек, находившихся на борту. Выживший летчик госпитализирован в тяжелом состоянии. На территории резиденции президента Грузии Михаила Саакашвили в городе Зугдиди, неподалеку от границы с Абхазией, обнаружены 2 противотанковые гранаты. Об этом сообщил представитель МВД Грузии Шата Утиашвили. Абхазия обвинила Грузию в попытке отторгнуть Гальский район от республики. Президент Абхазии Сергей Багабж заявил, что в последние дни на территории республики совершены убийства ее граждан, как он выразился, террористами, просочившимися из Грузии. Конец цитаты. Глава правящей партии Израиля, министр иностранных дел Ципи Ливни, обратилась к президенту Шимону Пересу с просьбой о досрочных парламентских выборах. Известного певца Муслима Магомаева похоронят в его родном городе Баку 29 октября. Днем ранее в Москве в концертном зале имени Чайковского пройдет прощание с народным артистом СССР. Аэрофлот не вводил никаких ограничений на оплату своих билетов кредитными картами. Об этом сообщили Радио Свобода в справочной службе компании. По ее данным, временные трудности с бронированием билетов через веб-сайт Аэрофлота действительно существуют, но они вызваны техническим сбоем.
Все свободны на волнах радио «Свобода». В прямом эфире Станислав Кучер, журналист-путешественник, как он сам себя определяет, потому что к моей страшной зависти страшно много путешествий. Ну, конечно, если счастливый человек раз в две недели записать несколько программ, а потом, понимаешь, восходить на вершины, смотреть, беседовать с тибетскими монахами. Ладно, мою зависть я покоплю, а пока что Геннадий из Ленинградской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемые.
Здравствуйте. Вечер добрый.
Люди вашей профессии для меня все-таки не проклятые, весьма уважаемые. Журналисты мне во многом помогли. И вопрос, Станислав, как вы относитесь к журналистским расследованиям? Есть ли желание у вас заняться этим в будущем? Виктор Анатольевич, и к вам вопрос. Есть ли у вас в будущем задумки провести несколько передач из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода»? Беседы с Александром Малчиком, Романом Капланом, Виталием Левенталем.
Понятно,
я
понятно.
С интересом послушал. Спасибо вам
Спасибо
огромное.
Спасибо большое. Давай отвечай сначала. Про расследование.
На мой взгляд, на сегодняшний момент в России практически не существует такого института, как журналистское расследование. Я это совершенно серьезно утверждаю. Журналистским расследованием начал заниматься Артем Бравик. И ему удалось создать вот, холдинг «Совершенно секретно», который сделал своей специализацией журналистские расследования. Однако так сложилось, что сейчас, конечно, дело обстоит не так в этом смысле хорошо, как было, когда Артем только начинал. Во многом благодаря тому общему политическому климату, который существует в стране в целом. В основном то, что у нас называется сейчас журналистскими расследованиями, да и называлось даже в 90-е, это банальный слив информации одними органами. Когда тебе СФСБ просто приносит конверт, в конверте все написано про определенного человека, а ты потом на основе этого пишешь статью. Именно этим занимается большинство так называемых журналистов-расследователей в нашей стране. Серьезная расследовательская журналистика сегодня осталась только в «Новой газете», ну и, конечно же, Юрий Щекочихин, вечная память, он этим занимался серьезно. Вот, пожалуй, Боровик, Щекочихин, на сегодняшний момент «Новая газета», других имен я назвать не могу.
Собственно, само перечисление имен, да, оно очень выразительно по части судьбы, да, в частности, тех, кто занимается.
Да, но это несравнимо, то есть это единицы, и говорить на основе существования этих единиц...
Ну да, да.
О том, да. Что у нас есть институт журналистского расследования, несерьезно.
Да, ну не называйте Хинштейна, в самом деле, журналистом. Наталья из Москвы, здравствуйте. Был ко мне вопрос, который касался выхода из Нью-Йорка. Я несколько раз выходил в эфир из Нью-Йорка, и Роман Каплан был в этой программе, замечательный Роман Каплан. Попаду еще раз в Нью-Йорк, конечно, найдем еще замечательных людей, очень много... русскоговорящих, с которыми было бы очень интересно побеседовать. Да, в этом смысле Клондайк, он находится в Нью-Йорке в том числе. Наталья из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, когда либерализм был объявлен как основой для строя, который у нас формируется, вот сама формулировка либерализма, она ведь классический либерализм, он подразумевает что? Он подразумевает силу закона. А таким образом, когда применялась диктатура любым путем насадить в отсутствие закона, не явилось ли это результатом того, что происходит? И не кажется ли вам, что сейчас коричневых ведут к власти под видом, и репетиции в Химках проходили, то есть готовы голодные пенсионеры выйти, перекрывать дороги, сегодня уже перекрывали, то ли еще будет, чтобы потом отнять вот то, что сейчас, так сказать, принадлежит вот этим нехорошим олигархам, с тем, чтобы все это потом в руках государства, сами знаем кто.
Наталья, спасибо. Вопрос так вначале прозвучал, но потом вы перешли сами к ответу. Давай про либерализм несколько слов.
Значит, я вообще с некоторых пор терпеть не могу самые разные измы, потому что любые определения, любые слова, они значительно беднее реальности. Так вот, для меня либерализм – это, в первую очередь, внутренняя личная свобода человека. Это ситуация, когда ты социально-политически активен, ответственен за собственную жизнь, в своих бедах винишь не жидомасонские заговоры, Америку, Грузию или президента Путина, а в первую очередь самого себя. И берешь ответственность за свою судьбу в собственные руки. Вот для меня что такое либерализм. То есть это система, основанная на личной свободе человека. А дальше у вас вопрос, он такой был. Вот туда, вот, ну, там было много всего, да? Там,
давай так, я попробую переформулировать. Вот по поводу того, что ведут к власти коричневых сейчас, мне кажется...
Ну, опять, вся эта тема, извините, вот ведут к власти, ведут
кто?
К власти.
Сразу есть какой-то загадочный кто-то, кто ведет.
Понимаете, мне кажется, что до тех пор, пока у нас вот разговоры будут о том... Знаете, я и работал на американском радио немного, и много раз был гостем американских радио и телевизионных программ. И вот, верите, нет, мне ни разу в эфир не звонили, и ни разу ведущему не звонили. Я не слышал, чтобы такого вопроса, куда нас там ведет там власть, куда мы идем. Хотя там ни при Буше, ни до Буша, да. То есть там всегда, что делает Буш? Там Буш делает то-то, то-то. Но вот такой темы, куда ведут нас,
вот,
ну что, стадо баранов, что ли, понимаете, да?
Вот, вот.
То есть до тех пор, пока мы будем... Вот,
так формулировать вопрос.
Конечно, да. и говорить о власти в таком патерналистском ключе, неважно, любим мы ее или не любим, да, вот до тех пор настоящего либерализма в нашем отечестве не наступит, господа.
Ну, разумеется, скажем так, ну я попробую тебя поправить, насколько это возможно. То есть дело не в том, что он не наступит, а вот такая постановка вопроса свидетельство, скорее всего, того, как мы воспринимаем, да, как
мы меня, как известно, да, и там тебе известно, и многим нашим коллегам известно, очень сложно упрекнуть в восторженном отношении к какой бы то ни было власти, тем более нынешней. Но я со своей стороны просто хочу сказать, что известно выражение о том, что народ имеет то правительство, которое заслуживает, оно оправдано. То есть вот любое общество, оно делится на три категории. Это люди свободные, несвободные и вольные. Так вот, люди несвободные, да, это люди, которые верят во всем кого угодно, но не себя. Люди свободные, это люди активные, энергичные, да, готовые брать себе ответственность, но у них в их жизни есть все равно какой-то набор заповедей или принципов, у каждого по-своему, да, которым они следуют. Там, не убей, не укради, и они их не переступают. А люди вольные, это люди тоже очень активные, энергичные, но им по барабану все, у них нет никаких принципов. Люди вольные в момент революционный, в России всегда приходили к власти, и в моменты социальных потрясений оказывались на
я
волне.
Так сказал.
А люди свободные оказывались в меньшинстве, а вольные потом вели за собой несвободных. И вот когда в стране свободных людей будет больше, чем несвободных, вот тогда будет
все можно.
Я просто говорю к тому, что от каждого ёкарной бабай в нашей стране зависит. Перед каждым стоит выбор: начать с себя или не начать себя.
Да. Это все так, только это не меняет статус-кво, скажем так. И, то есть каждый человек выбирает. Ведь да, когда человек выходит на демонстрацию, он принимает решение и делает свой выбор. Когда он не выходит, он тоже принимает решение и делает свой выбор. Это совершенно в равной степени это проявление его социальной воли. Вот он так поступил или он так не поступил. И когда он не встал с места, не оторвал свой зад, не вышел протестовать или утверждать что-то, он тоже сделал свой выбор. Если он просто курит, он тоже сделал свой выбор. И общество, в конечном счете, весь вопрос утыкается, как ты сам сказал, в числительное, да? Когда большинство станет таким-таким. Значит, все по-прежнему пока что мы можем констатировать только, что свободных людей в том европейском понимании, о котором ты сейчас сказал, то есть ответственность, социальная ответственность, они
да,
в меньшинстве.
Да, это даже не социальная ответственность, это личная ответственность.
Но.
Просто большинству людей, скажем так, вот перефразируя, а просто цитируя, есть такой замечательный, был точнее, Энтони де Мелло, монах-иезуит индийского происхождения, у которого основная книга называется «Осознание». Есть еще книжка «Пробуждение», которая просто утверждает, что, ребята, вы спите, wake up, проснитесь. Большинство вы рождаетесь, учитесь есть, пить, женитесь, принимаете решения, умираете во сне. Понимаете? Просыпайтесь, почувствуйте немножко другое отношение к жизни. Вот когда, и на мой взгляд, главный вопрос, который актуален сейчас перед нашей страной, это как раз вопрос личной, внутренней свободы человека. Вот мы это говорим сейчас на радио «Свобода», да? Потому что у нас отсутствие внутренней свободы – это главная проблема нашего общества. И до тех пор, пока сознание людей, в этом смысле я с коммунистами солидарен, только в этом смысле, да, не изменится, а это зависит, в первую очередь, от каждого конкретного человека. Вот мы можем поменять судебную реформу, мы можем поменять все, что угодно. Нет. Будет постоянно этот круг, и будет этот пелевин уроборос, который будет сам себя есть. Вот так.
Я тут с тобой чуть-чуть не согласен, потому что такая позиция... Ну, во-первых, мне кажется, что ты очень глубоко на Восток как-то запутешествовал, с моей точки зрения.
Почему? Восток? Ты что говоришь, что у меня европейские ценности? При чем есть Восток?
Нет, смотри, когда ты говоришь, что судебные реформы и вообще все эти, так сказать, правила, ну, мы их условно называем западными, они уже есть и в Японии, и в Чили, да? Мы условно называем эти ценности и правила западными. Это не географическое понятие, а историческое. Так вот, что надо ждать некоторого духовного совершенства.
Не надо ждать.
Да,
надо. Не надо ждать.
Нет. Так, с моей точки зрения, как раз результатом
надо некоторого... просыпаться, вот что надо делать.
Нет, но просыпаться не может общество. Проснуться может один человек, да, вот Сахаров проснулся, а вокруг спят, допустим. Дай договорить.
Общество состоит из людей, понимаешь, да? И чем больше мы с тобой, например, об этом будем говорить, чем больше людей об этом будут говорить, чем больше политиков об этом будут говорить, тем больше вероятность, что в следующий раз мы выберем тех людей,
совершенно верно,
которые проведут нормальную судебную реформу
и так далее. Да? Только я все-таки хочу сказать, что это не должно быть вместо судебной реформы, вместо разделения властей, вместо ежедневной политической работы. Как-то так. А то нас можно так превратно понять, что мы давай дождемся следующей Калиюги, когда там нравственное возрождение
начнется. Нет, я же разве я похож на то, что я это говорю? Нет. Я не говорю, там я не призываю людей уходить в горы, в пещеры, медитировать. Нет. Живите своей жизнью прямо здесь. Но просто поймите, наконец, однажды, что пока вы сами в своей жизни ничего не что-нибудь не сделаете, если вам что-то в ней не нравится, да?
Это правда.
Ничего
не
произойдет.
В этом смысле, да, мы как-то с коммунистами.
Ни Ельцин, ни Путин, ни Шендерович никто вас не спасет.
Ельцин, Путин и Шендерович. Какой ряд. Я буду слушать запись этой программы.
Я знаю, как сделать приятно.
Ельцин, Путин. Да, сделал ты приятно. Гомер, Бельтон и Поляковский. Ладно. Николай из Тулы. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня вопрос к гостю Виктора. Есть известная поговорка. Неблагодарность — первая черта хама, да? Известно, что в Советском Союзе Радио Свобода глушилась на всех диапазонах. Сейчас появилась штатная команда слухачей, да, которые постоянно звонят на Радио Свобода с единственной целью – оскорбить Америку. Вот у меня вопрос. Путинисты, которые захватили полностью телевидение, радио, прессу, тратят миллиарды долларов на это.
Николай, да? Вопрос-то в чем?
У меня вопрос в том, что они настолько не верят в свою пропаганду, что будут держать штат.
Понятно. Ну, вопрос понятен. Это не вопрос, было мнение. Знаете, есть люди, которые звонят на радио «Свобода» по зову сердца, как и на другие радио. А есть те, которые по работе. Ну, мы их знаем. Уже и голоса некоторые узнаем. Да, есть люди, которые это делают по работе. Но у каждого своя работа. Вот мы со Станиславом журналисты, да, беседуем. А есть люди, которые звонят, чтобы сказать гадости и испортить настроение. Я знаю, в своем живом журнале у меня был целый ряд людей, которые, неважно, что бы я ни написал, там, о концерте прошедшем, там, о погоде, там, да, что угодно, что бы я ни написал, немедленно реагировали какой-нибудь мерзостью. Я понимаю, что человек на работе, даже как-то глуповато на это обижаться.
Ну, и, кстати, опять к тому, что люди живут не своей жизнью, на самом деле.
Нет, эти люди живут своей жизнью. У них, им некуда
им
больше...
Им так кажется. Вот, понимаешь, что я еще имею в виду, да, вот огромное количество людей... в нашем отечестве, они сидят и смотрят с утра до вечера там сериалы, ток-шоу, мыльные оперы по нашему телевизору, да, совершенно они обсуждают, их значительно больше интересует, что происходит у Анастасии Волочковой, чем что происходит у их собственной дочери, сестры, да, что происходит в их собственной жизни.
Ну, это же американцы назвали телевизор бокс-футбол,
да? И начинается все, до свидания. Огромное количество людей не живут своей жизнью. Это вот, ну, одна из, опять же, главных проблем, да? Ну, поэтому повыбрасывайте нафиг телевизоры, выбрасывайте радиоприемники, читайте книжки.
Слушай, тебя уволят.
Живите своей жизнью.
Тебя уволят. Я-то не работаю на телеке, а ты работаешь. Как ты можешь призывать? И кто же будет смотреть, совершенно секретно? Возьмут и выбросят. Юрий Владимирович из Волгоградской области. Здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте. Виктор, у меня есть к вам вопрос.
Давайте.
Леонида Кондоровича. А я бы хотел затронуть, скажем, когда журналистов умышленно уничтожают, так сказать. Я имею в виду...
Да. В чем вопрос?
Виктор, скажите, вам что сейчас известно на радио «Свобода» по поводу следствия об убийстве Инны Светловой? Я вот, может быть, несколько не по теме задал вопрос, но вот...
Я не знаю, к сожалению, не могу никак это прокомментировать, у меня нет никакой информации. Спасибо за вопрос, но я действительно тут никак... А что касается журналистской смертности, то известно, что журналистов, погибших при исполнении, занимают первое место впереди летчиков-испытателей. Впереди первое место по смертности, да, профессиональной. Это журналисты. И в этом смысле вот Сергей Митрофанов из Москвы спрашивает, как россияне проявляют себя в отношениях с журналистами. Ну вот, немножко неловко сформулирован вопрос, но отношение к журналистике – это очень показательный, точный показатель, как мне кажется, уровня развития просто общества. Когда в память о Анне Политковской в Хельсинки собирается 3000 человек, а в Москве 300, мне кажется, эта пропорция очень выразительной. В Хельсинки и в других странах многих понимают, что журналист, оппозиционный журналист убитый. Да, это выстрел в общество, это оскорбление и плевок в лицо обществу. Мы этого, мы как общество, видимо, не понимаем. Иначе другие числительные были бы по этому поводу. Иначе по поводу Щекочихина были бы там, да? По-другому реагировало бы общество. Мы этого действительно, как мне кажется, как общество не осознали. Важности журналистской работы. То, что мы в своем собственном цеху сплошь и рядом там дискредитируем это звание, это другой вопрос. Но умение отделять зерна от плевел тоже некоторые...
Кстати, вот смотри, это повод, я, например, для себя окончательно не определил, но, конечно, это сочетание, я имею в виду такое существующее отношение в обществе, это, конечно, сочетание, ну, грубо говоря, тут виноваты многие. Понятно, что виноваты и сами журналисты, и виновата, конечно же, власть, и виноват, конечно же, общество. Когда я говорю о том, что виновата, конечно же, власть, ну, вспомним смерть Влада Листьева. И как это потрясло страну. И сколько человек были на его похоронах. Огромное количество. Дима Холодов.
Прости, это мне кажется, я выражу свое...
Понимаешь, да, сейчас, извини, я просто говорю к тому, что тогда, в принципе, отношение общества к журналистике и к журналистам было совершенно другое, нежели сейчас.
Да.
И поэтому смерть журналиста, это действительно было... Это было очень сильное событие, да, которое касалось каждого, потому что каждый понимал, насколько это серьезно.
Потому что тренд был демократический. В демократическом обществе это очень важная вещь. Действительно, четвертая власть. Хотя, и об этом говорилось, но я все-таки свою позицию зафиксирую, как минимум. Все-таки Листьев погиб не как журналист. У нас нет никаких оснований пока что.
Для огромного количества, для большинства народа советской страны погиб Листьев... Ведущий программы «Взгляд» «Поле чудес».
Это да.
Вот кто погиб, это да? А не руководитель Первого канала.
Но он был убит не потому, что он был журналист, скажем так.
Другой вопрос. Мы же говорим про общество, да? Про то, как общество реагирует на смерть журналиста.
Но в данном случае, вот начиная с Холодова. Холодов погиб, потому он был убит, потому что он был журналистом. Да? И Политковская, и Щекочихин, и Домников из «Новой газеты».
Давайте я другое скажу. Я вообще не представляю, вот кто сейчас... должен быть, не дай бог, убит, чтобы на улицу вышли тысячи, сотни тысяч человек. Вот представьте, ну кто, вот представитель, кто? Известный актер? Да вряд ли. Политик? Упаси Господи.
Нет, политик-то нет, точно.
Понимаешь, да?
Что, то есть, это просто пример общей глухоты, но как раз...
Апатия.
Да, как раз-таки вот журналист, как раз...
Безразличие и точки зрения, что от меня ничего не зависит. Отсутствие сопереживания. Сопереживания и понимание того, что завтра подобное может произойти с тобой.
Вот, возвращаясь к твоему тезису про то, что, ну, действительно, единица измерения человек, когда ты говоришь о том, что каждый понимает, что от него ничего не зависит, это понимают и те, кто, может быть, выходит. Во-первых, этот сама по себе постановка вопроса, в ней таится некоторая ловушка, потому что от каждого ничего не зависит. Когда нас было 100 тысяч человек, зависело. Как вы... То есть выясняется, что можем, да, когда нас...
Ну, конечно, можем, но я говорю просто, что люди, к сожалению, так думают.
Да, но
и не пытаются изменить это.
Тут есть очень важный момент. Очень многие из тех 300, которые из раза в раз, я уже... половину знаю в лицо, да, выходят на такого рода митинги, они ведь не дураки и подозревают, что не хуже тех, кто остались дома, понимают, что этот выход не изменит ничего вот сейчас. Тут вопрос дальше только в самоощущении. Вот замечательно сформулировал, я цитирую Сергея Гондлевского, замечательный поэт и писатель, который сказал, что ну, это, мне, это нужно мне. Просто я должен быть здесь. Вот я себя не буду уважать, если я не приду в этот момент сюда. Это вопрос самоуважения. Это как раз возвращение к теме о свободном человеке, который это делает не потому, что он что-то изменит, и в этом есть какая-то практическая польза, а потому, что он иначе сам не может. У нас еще два звонка. Вера Сергеевна из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире. Только радио выключите, а то будет двоиться звук.
Хорошо, сейчас. Добрый вечер, дорогие мужчины.
Здравствуйте.
Вот, вы знаете, хотел бы сказать вам, что вот именно Цендеровичу, что с начала прошлого года вы как будто перешли на новую скорость двигателя. Вы нам не даете говорить. Хотя бы женщинам давали на минутку больше. А то получается так, что вы экономите в свою пользу. Мы вас больше слушаем, а вы нас меньше слушаете. Но это все равно любви нашей не отменяет к вам.
Вера Сергеевна, так скажите чего-нибудь.
Вот так вот, хочу сказать, я включила только, когда про этого какого-то буддийского монаха говорили, и опять огорчил нас кучер, что через 200-300 лет только будут нормальные президенты, руководители. Мы до этого, конечно, не доживем. Вот. А, как правило, хороших руководителей убивают. А вот это вот все сволочь, никто не убивает. Их охраняет 11, 12, 15 тысяч.
Спасибо, Вера Сергеевна, за мнение. Я должен сказать, что, может, и хорошо, что их не убивают.
Знаете, Вера Сергеевна, поменьше агрессии. Я вам совершенно серьезно говорю, в этом мире все настолько связано, да, и если вы, например, человек верующий, вы понимаете, что ну, ничего не происходит зря, да. И, ну, я не хочу там сейчас быть слишком пафосным. Есть Божий суд, он не подсуден звону злата и так далее и тому подобное. Но поверьте мне, существование каждого зверя в джунглях оправдано.
Я только хочу совершенно искренне сказать, не надо их убивать. Судить надо некоторых, с моей точки зрения, если мы будем настойчивы, мы как общество.
Да более того, я знаю достаточно много политиков, да, лично. А, ну, поскольку я был политобозревателем и с ними беседовал с огромным количеством людей.
Ты служитель зоопарка.
Да просто в глаза этих людей смотришь и понимаешь, насколько они в большинстве своем закомплексованы и несчастны. Я это совершенно серьезно говорю. Они не свободны, они не могут невольно делать то, что хотят. Они очень, очень большие, те политики, которые достигли большой власти, они очень часто полжизни кладут на то, чтобы лизать известное место, для того, чтобы потом лизали им. Так вот,
ну вот они счастливы.
Так вот, например, я, например, понимаю, да, что я не буду получать удовольствие от того, что буду лизать кому-то задницу, и б, не буду получать удовольствие от того, что кто-то будет лизать задницу мне. Вот поэтому... И они дорастают и понимают то же самое, только у них на это уходит вся жизнь. Поэтому, а те, кто совершает преступления, они свое получат. Вы не беспокойтесь.
Да нет, Стас, я...
Они вот... уже свое получают по ходу дела. Откуда знаете, как они спят?
Ну, вы знаешь...
Как спят их жены, гордятся ими их дети.
Ой, Стас...
А все внешние проявления, кто ездит сказать... на каких машинах там и где учится, господи, я вас умоляю.
Ты знаешь что?
Счастье же не в этом.
Ты знаешь, я хотел бы пресечь твою нравственную проповедь, прости. Нет, шутки шутками, но... То, что я не знаю, хорошо ли там, допустим, спал Ярузельский, да, которого сейчас судят в Варшаве. Я не знаю, хорошо ли он спал, когда там расстреливал рабочих еще до всякого 80-го года, да. Хорошо ли, снились ли ему люди, чьи портреты сейчас вот в центре Варшавы, погибших во время чрезвычайного положения, расстрельных, убитых, там, обученных и так далее. Я не знаю, снятся ли ему эти глаза, да. Может быть и снятся, но это не значит, что его не надо судить. Я не говорю там казнить, расстрелять, там, как наша слушательница, да, но судить надо обязательно. Это одно от другого не должно быть никак отделено, да. Если он совестливый человек, они ему снились, но общество должно судить и выносить свои оценки. Дальше оно должно, если он пожилой человек, больной, смягчать приговор, другой вопрос, но оценку вынести необходимо.
Виктор, ты прав, до тех пор, пока существует общество, до тех пор, пока существует государство, судить, конечно же,
нужно. Да, но...
Я просто как совершеннейший там наивный утопист полагаю, что настанет в жизни человечества момент, когда это не потребуется. Поскольку любое государство, и повторяю, любой руководитель этого государства,
не приведи, Господи.
Это так или иначе инструмент насилия.
Нет, разумеется, но это потребуется всегда. Хотя бы перспективы этого должна существовать.
Я... Да, сейчас, подожди, сейчас будет конец света, вот совсем скоро, 2012 год.
Ну, буквально.
Все,
да,
все
да,
изменится,
да, да, да.
Все будет.
Ой,
хорошо.
Сколько мы концов света уже пережили. У нас совсем просто финишная прямая эфира, но еще один звонок. Татьяна, здравствуйте.
Вы в эфире. Добрый вечер.
Здрасте.
Ой, вы знаете, было очень жаль, что исчез плавленый сырок с «Эхо Москвы». Вот, Виктор, нельзя ли на «Свободу» эту передачу поставить?
Спасибо,
а?
Спасибо за добрые слова. Татьяна, тут дело не в том, что он исчез, что его там закрыли, а здесь не закроют. Дело в том, что я, вот заканчивая разговор уже о политике, я устал про них говорить. Я все, что мог про них сказать... Я сказал, ничего нового до наступления нового исторического периода в России я уже не скажу. Пока не появятся новые фигуры какие-то, да?
Надо издать на
да.
DVD, на
DVD можно
MP3
издать.
И так
да,
далее.
Да, да, это другой вопрос. Но все 115 метафор, которые можно было придумать на их нехитрые действия, а они лгут, воруют и убивают иногда, да? Вот убивают, лгут, воруют, воруют, убивают, лгут, да? Они повторяются все время, а я должен все время выдумывать новую метафору. Это совершенно невозможно. Я про них все сказал, и до наступления, повторяю, новой исторической эпохи уже думаю, что ничего не скажу.
Ну вот как... Но недолго ждать осталось.
Да, ты в смысле Кали-Юги?
Я имею в виду новой эпохи.
Новую эпоху.
Время сжимается, поэтому 200 лет сожмутся в 2-3 года.
Вот.
Помяните мое слово.
Все-таки журналист-путешественник Станислав Кучер, который был у меня сегодня в гостях, в прямом эфире на волнах Радио Свободы, путешествовал, видимо, очень далеко и основательно, потому что он повернул мое сознание в течение этого небольшого эфира. Будем ждать наступления новой Кали-Юги, а пока это была программа «Все свободны», и мой гость сегодня, мой коллега Станислав Кучер. Спасибо. А сразу после выпуска новостей послушайте, пожалуйста, специальную программу «Крымский фарватер», ведущая Евгения Назарец. А мы с вами услышимся, как всегда, через неделю на тех же волнах. Счастливо!
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следователь Гарсон приказал досмотреть эти вещи и произвести...
Серьезные финансовые трудности неблагоприятно отразились...
Нецелесообразной назвал инициативу Юлии Тимошенко...
Резко повышение цен на керосин явился одной из причин...
Среди подсудимых бывшие армейские чиновники, главный редактор...
Против назначения нового губернатора выступили только местные...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.